Любовь и уважение к самому себе действительно основное условие полноценного проявления любви к окружающим. Можно ли кого-то полноценно любить, если ты втайне от самого себя себя презираешь и ненавидишь? Большая часть людей в действительности не уважают себя и не умеют относиться к себе с должным вниманием и уважением. Это следует хотя бы из того, что мы слишком часто теряем чувство собственного достоинства. Чувство собственного достоинства несовместимо с примитивными страстями, несовместимо со скотоподобным состоянием, в котором ближний оказывается реже или чаще. В связи с этим, однажды я читал замечательную книгу сыщика Кашко, книга его мемуаров. Это был один из основателей дактилоскопического метода в России. Потом уехал в Турцию, потом из Турции в Нью-Йорк после революции. Но он рассказывает много удивительных случаев. Вот там есть история одного купца. Ехал купчина на пароходе по реке Кам, напился. И как он говорит о себе? Ну, и так уж мне дурно-то стало, что подошел я к борту-то и опуганил матушку Каму. Ну, понятно. Тут поворачиваюсь, а из каюты выходит митрополит. А пароходик-то качнуло, я ему под ноги-то падаю. Благословите, говорю, батюшка, и опуганил ноги митрополиту. А тот смотрит на меня и говорит: ото идите, скотоподобный человек. Вот, конечно, мы оказываемся в скотоподобном состоянии отнюдь не только, когда злоупотребляем пищей, алкоголем, наркотиками или чем-то еще. Жизнь преподносит нам бесчисленные возможности потерять человеческое достоинство. И потеря достоинства – это есть проявление неуважения и невнимания к себе. Потому что, теряя достоинство, мы в действительности причиняем себе тяжелый вред. Извергая из себя потоки грязи, агрессивных слов, разрушительных чувств, мы забываем о том, что в первую очередь все то, что мы адресуем другим людям, проходит через нас самих. Нам кажется, что мы любим себя. Мы кормим себя, одеваем себя, мы доставляем себе всевозможные удовольствия. Но если от этих удовольствий и формы обеспечения заботы себе любимому в результате нашему существу становится значительно хуже, любовь это или ненависть? Или, может быть, это что-то другое? Или неумение выразить свою любовь? Не так ли заботятся о ребенке молодые, неумелые родители, которые шлепают его по каждому поводу, кричат на него и думают, что одевать ребенка, водить его в приличную школу и кормить его хорошо, этого достаточно. Ну уж я-то его люблю. Ничего, что бью по каждому поводу, ничего, что кричу и унижаю, и поступаю еще как-то нехорошо со своим ребенком. Так же нужно относиться к самому себе, как мы относимся к ребенку. Сюсюкаться с собой, конечно, не надо. Вы взрослый человек. Однако нужно помнить, что наше тело и душа подобны детям по отношению к духу. Мистики пользуются еще одним сравнением. Дух есть муж, душа есть жена, тело есть их ребенок. Хочу вам сказать, что начинать культивирование самоуважения к самому себе, культивирование любви к самому себе надо именно с самоуважения. Нужно отслеживать ситуации, когда мы теряем достоинство, отслеживать ситуации, когда наша целостность разрушается под воздействием каких-то негативных внешних факторов. Нужно всегда стремиться быть здесь и сейчас, помнить, что ты есть, помнить, что ты обладаешь этой самой первоначальной природой, помнить, что любить, уважать, относиться к себе с должным вниманием следует хотя бы потому, что в тебе живет Бог и Создатель. Именно поэтому те традиции, школы, практики, настроения, когда вас учат презирать, относиться с неуважением к своему телу, распознавать его как обременяющий элемент, который нужно уничтожить, чтобы дух освободился, это есть ложь. Это все равно, что пытаться, знаете, достичь просветления, убив своего ребенка. Понимаете? Вот почему школа крайнего аскетизма неверна и опасна. Помните, я вчера вам приводил пример с Буддой, который обретает понимание этой истины. Его плошка из-под риса выплыла на середину реки. Случается чудо. Плошка плывет против течения. Будда воскликнул: истина находится посередине течения. Итак, я думаю, что лучше научиться понимать себя, относиться к себе с должной нежностью, заботой и вниманием, ибо центры нашей души, клетки нашего физического тела, все они подобны маленьким мыслящим существам. В этом нам поможет практика быстрой психофизической гармонизации. Скажите, поднимите руки те, кто знают метод беседы с клеточками. Ну, многие, даже я бы сказал, большая часть. Тогда я ограничусь только общим описанием этого метода. Скажу лишь, что мы распознаем части своего тела, клеточки, из которых они построены, как малых мыслящих существ. Если вы хотите быстро преодолеть последствия стресса, разрушительных переживаний, просто избавиться от обременений и от усталости, сядьте спокойно, выпрямите спину, уподобьте свою спину золотым монетам позвоночник, поставленным одну на другую, скрестите ноги, руки в ключ чаши, правая внизу, левая наверху. Выполните практику призвания первоначальной природы. После этого залейте все сферы своего существа, своего физического тела, этим струящимся через вас сиянием первоначальной природы. Обратитесь к разным вашим органам, к разным группам клеточек, этой формулой, транслирующей энергию любви, нежности и заботы. Клеточки моего головного мозга, приветствую вас. Вы есть. Передаю вам всю свою любовь. Пребывайте в единстве и мире со мною. Да будет так. Аминь. Если же у вас есть страдающий орган, печень, сердце и так далее, вызовите дополнительный поток света, силы и целительной энергии к этому органу. Непрестанно посылайте потоки жизненной силы, света и любви клеточкам моего сердца, нуждающимся в вашей помощи. Следом вы идете дальше. Клеточки моего лица и органов моего лица, приветствую вас. Вы есть. Говоря им «вы есть», вы констатируете наличие в сердцевине каждой клетки такой же первоначальной бессмертной духовной природы, такого же духа. Вы есть, вы существуете, вы тоже мыслите, вы тоже живые существа. И они обладают психологией, подобной детской. Они радуются, когда мы даруем им истинную любовь и внимание. Они съеживаются, когда мы подвергаем их ударам или разрушительным воздействиям. Они могут обидеться на нас или вовсе отвернуться от нас. И так вскоре мы разладимся и заболеем. Вот почему эта практика быстрой психофизической гармонизации приводит разные органы, группы клеток, вроде бы отдельно существующих друг от друга. Один на мизинце, другой в глубине мозга. Третья клеточка в глубине печени, но они не могли бы жить, не связанные с системой кровообращения и иннервации. Такова же и божественная жизнь. Жизнь во Вселенной, энергии, свет, магнетизм циркулируют между светилами, планетами и мирами, потому там существует жизнь. То же самое в нашем физическом теле. Практика быстрой психофизической гармонизации устанавливает ровное лучение духовного света из ваших высших центров, духовных центров, в глубину каждой физической клетки и не только, в глубины души. Вроде бы вы разговариваете с физическим телом, но реагирует на это душа, реагирует на это и сознание, и подсознание, потому что создается поток гармоничной светоносной энергии, льющийся не только через физическое тело, а через все сферы нашего существа. Понимаете? Действительно, практика быстрой психофизической гармонизации раскрывает должное качество любви к самому себе. И если вы хотите культивировать настоящую любовь к себе, повторяю, заботьтесь о себе, раскрывайте свой личный магнетизм, старайтесь всегда быть, не хочу говорить банальностями, чистыми, красивыми, лучащимися, но помните, что жизнь воздает каждому из вас по интенсивности света, который вы излучаете в пространстве. Давайте вспомним вчерашнюю фразу Фаины Раневской, да? Люди как свечки или горят, или в попу их. Да? Вот не уподобимся тем самым вторым свечкам. Жизнь распознает каждого из нас по интенсивности излучаемого вами света. Все практики, которые мы выполняем, все практики единого учения, практики древних мистических традиций, ориентированы на воссоединение личности. Каждая из практик служит своеобразным посредником, что ли, или служит формой передачи любви своему собственному существу, с тем, чтобы затем эта любовь могла быть зачерпнута из наших внутренних кладовых, вынесена и передана окружающим. Вот так самым простым языком можно охарактеризовать этот процесс, эту give and take action, акт даяния и передачи. Теперь обратимся к методу внутренней сокровищницы. Это еще одна более глубокая форма раскрытия энергии любви. Я вам говорил вчера, что мы не успеваем часто сохранить любовь, сохранить горение, интенсивность внутреннего огня, яркость переживаний в жизни. Мы пресыщаемся, потому что не приучаем свой ум, внимание, сознание отслеживать маленькие, важные, просветлительные моменты, обладающие для нашей души огромным энергетическим потенциалом. Приведу вам простой пример. Я дал эту практику на одном из моих веб-семинаров, посвященных любви, то ли на первом, то ли на втором. И обратился к нашей интернет-аудитории. Пожалуйста, давайте вместе выполним метод внутренней сокровищницы. Вспомните несколько спонтанно всплывающих в вашем сознании опытов, когда вам была передана безусловная человеческая любовь. Неважно, возлюбленных или родных, или еле знакомых вам людей. Если опыт не появляется, сосредоточьтесь чуть глубже, ждите его, он появится сам. Вызовите сознательно 1-2 опыта, о которых вы знаете, а потом всплывет вереница состояний, возможно, вами забытых. И что вы думаете происходит? Люди, которые даже с недоверием отнеслись к этой практике, начав ее выполнять, написали удивительные комментарии, как моментально начал раскрываться опыт удивительной силы и глубины в таких маленьких незаметных ситуациях, которые просто были проскочены. Например, один человек пишет: «Сижу босой в оборванных штанишках, передо мной куча семечек, почищенных для меня братом, почищенных для меня старшим братом. По лицу текут слезы». Психика человека – это удивительное пространство. Когда мы проходим какой-то опыт, состояние, событие, вроде бы незначительное, мгновенно сменившееся другими событиями, мимолетное, ускользнувшее от нас, мы его не заметили. Это была вспышка света, которая просияла, но поскольку она была очень кратковременна, мы не заметили. Ситуация могла быть обыденной, мы тоже ее не заметили. И поспешили куда-то получить какой-то более грубый физический опыт, чтобы что-то ощущать и переживать физическим телом своим. Мы неправильно поступаем. Когда же мы воскрешаем зерна этих состояний, сокрытые в сокровищнице памяти, они вдруг начинают оживать и раскрываться с той силой, глубиной и красотой, о которой мы и не подозревали. Оказывается, что самые незначительные вещи могли таить в себе больший просветлительный потенциал, даровать нам большее счастье, нежели там 2 недели пустоголового лежания на пляже в компании гламурной блондинки. Понимаете? Вот она мечта большей части наших молодых людей. Надеюсь, что это не так. Нежели там все что угодно. Любовь Ален Делона, обратимся к чуть более взрослому поколению представительниц прекрасного пола. Не мечтали об Ален Делоне, Фаин? Слава тебе, Господи! А ведь он не пьет одеколон, как известно. Итак, понимаете, о чем я сейчас говорю вам? Такие вроде бы крошечки, искорки раздувают неожиданный внутренний огонь, когда вы их перечислили некоторое количество подряд. Вы скажете, фи, какие-то там семечки. А человек в этот момент переживает внутреннее очищение и раскрытие потрясающей силы. Как? Как это возможно за счет обычных семечек? Однако же вот факт. Итак, метод внутренней сокровищницы, практика внутренней сокровищницы позволяет нам извлечь закапсулированные отпечатки, закапсулированное состояние, которых мы переживали безусловную любовь. Что для этого нужно? Ровным счетом ничего, кроме вас, любимого, и четок. Четки вам просто немножко помогут в перечислении ситуаций. Садитесь, выполняйте практику призвания первоначальной природы, выполните практику быстрой психофизической гармонизации, потому что это прекрасная прелюдия к более глубоким уровням практики. Почему? Понимаете? Понимаете, да? Почему? Потому что, выполнив практику быстрой психофизической гармонизации, мы приводим ум домой. Мы проявляем медитативный ум. Мы как бы активируем наше медитативное внимание с такой степенью тонкости, глубины, филигранности его работы, что дальнейшая его работа будет осуществляться очень естественно. Здесь мы имели точкой фокусировки наше физическое тело. Физическое тело очень удобный объект концентрации. Оно здесь под рукой, мы его знаем, мы его много раз щупали, мыли, кормили. Но когда мы следом за этим перейдем к душе, наш медитативный ум уже будет наточен на теле. Его энергия будет скользить легко и беспрепятственно, в том числе проникая в сферы подсознания. Теперь понимаете. Итак, метод внутренней сокровищницы. Мы говорим себе простую фразу. Я открываю врата внутренней сокровищницы. С благоговением и вниманием я разыщу проявление священной энергии любви в прожитых мною годах. Или с благоговением и вниманием я разыщу все отпечатки священной энергии любви в прожитой мною жизни. Обобщим. После этого вы даете всплыть первому состоянию, когда вы получали или передавали, или были свидетелем проявления такой любви. Казалось бы, вы могли наблюдать целующуюся в парке парочку, и ничего в этом нет величественного. Это был всего лишь там Фаниль с Галией. Однако это произошло 20 лет назад, и вы малейшего представления не имели о том, что эта ситуация вас так впечатлила. Может быть, потому что двое этих влюбленных были истинно влюбленными. В этот момент они странслировали на вас такой интенсивный свет, который залил вас. Вы, увлеченные физическим пространством, полюбовались ими немножко и прошли мимо. Это не значит, что надо идти в парк и подглядывать за влюбленными. Вы ничего интересного и высокого, как правило, там не увидите. Это все имеет смысл и цену только тогда, когда происходило спонтанно и по-настоящему. Понимаете? Итак, или же вдруг вы видите, как ваша бабушка намазывает вам бутерброд там, с медом. Да? И вот ее состояние в этот момент, и вот ее любовь, переданная вам в этом акте намазывания хлеба медом. Я часто вспоминаю такой момент. Или вы видите еще что-то. Сосредоточьтесь на опыте, воскресите его, и, проходя через воскрешение отпечатка опыта безусловной любви, постарайтесь воскресить тактильную память тела. Вы скажете, мы могли не прикасаться к этим людям, мы могли физически не участвовать в этой передаче. Воскресите, что ощущало ваше тело в этот момент. Песок под ногами, стул под попой, благоухание цветов, солнечные лучи, заливающие ваше лицо, понимаете? Шапка-ушанка нахлобученная до подбородка. Что помнит ваше тело? Почему это важно? Потому что воскрешение тактильности тела в момент воскрешения такого целительного отпечатка углубляет проявление отпечатка, усиливает его проявление. Понимаете? Невероятно, но факт усиливает. Итак, такова практика работы с внутренней сокровищницей. Вы перебираете вместе с четками порядка 5, 7, 10 таких отпечатков. Минимум нужно разыскать 5 отпечатков. 10 уже много, достаточно, спасибо, хватит. Не можете остановиться до утра. Ну что ж, тоже неплохо, вы просветленный мистик. Подобно Абкаряну, или Руми, или Аль-Газали. Дорогие мои друзья, а теперь поговорим еще немножко об иллюзиях любви. И если мы хотим научиться строить триединую любовь или проявить триединое отношение, кстати, большое заблуждение многих наших учеников, что триединая любовь – это такая форма, это почти, знаете, как взаимоотношения двух советских людей. Да? Это такая форма взаимоотношений двух мистиков, при которых они наслаждаются вечным счастьем, паря где-то в облаках, следуя дорогой там, мистицизма и свято исполняя и соблюдая уставы партии. Триединая любовь не декларативна, не догматична. У нее нет, как бы вам сказать, обязательных форм существования. Любовь отвергает все догмы. Она отвергает все внешние условности. Она никому ничего не должна. Она сама находит способ выражения. Все вы думаете, что триединая любовь бывает обязательно единожды в жизни. Быть может. А может быть, она стучалась в вашу дверь несколько раз. Триединой является любая форма полноценного переживания любви на трех планах. И это не означает, что акт передачи или получения любви должен закончиться бурным сексуальным общением. Триединой является и форма передачи любви ребенку. Потому что вы присутствуете, физически участвуете в этом процессе, и ваше тело – проводник передачи любви. Триединой является и акт заботы о больном. Это тоже акт триединой любви. Потому что забота и помощь приобретают физическое выражение. Конечно, мы чаще пользуемся термином «триединая любовь», чтобы обозначить любовь в духе, душе и физическом теле между мужчиной и женщиной. И следует различать два способа проявления триединой любви, две формы ее существования. Одна форма – это строительство триединой любви во взаимоотношениях, да? Другой способ – это когда встречаются две, предположим, высокие души, и они переживают триединство сразу, быстро, да, и после этого они уже могут дальше строить, углублять триединое отношение. Триединое отношение строится долго, подобно дому. Однако любовь может обретать триединое выражение и, ну скажем, без предшествующего многолетнего периода. Но это разные, как бы, стадии ее существования. Однако следует ясно различать, потому что иначе под ярлык триединой любви можно, под триединую любовь можно подвести все, что угодно. У меня есть такой трогательный ученик, он, наверное, в прошлой жизни был духовным наставником Дона Жуана. Он строит триединую любовь каждые 2-3 месяца с новым объектом. И это удивительный человек. Он наделен потрясающим даром каждую вот очередную женщину любить, обожествлять и видеть в ней своего единственного партнера. И каждый раз, когда он ко мне приходил с этими восторгами, я вначале разделял все эти его восторги, ну раз 10, наверное. Потом я задумался, потом я ему стал говорить: брат такой-то, не спешите, пожалуйста, так с выводами. Через каждые 2 месяца он приходил ко мне, не то чтобы разочарованный, но сказать, что что-то не получилось, пути разошлись, случилось так, случилось сяк. Я никогда его не осуждал. Я никогда его не осуждал, понимая, что у этого человека, наверное, какой-то фантастический потенциал любви, который должен быть выражен в бесчисленных формах и ситуациях. Но от таких крайних ситуаций мы отойдем и просто постараемся посмотреть, что не есть триединая любовь. И в противовес вашим ожиданиям, я не стану сразу громить разврат или несотворение любви и аскетизм. И поговорю с вами о других формах несуществования триединой любви. Например, любовь не может быть выражена в одностороннем влечении, во влюбленности одного человека в другого. Это не есть триединая любовь. Потому что триединство всегда есть акт ответа одного существа на энергию, посыл, внимание и любовь другого существа. Триединая любовь есть только взаимный процесс. Очень много людей, которые, влюбляясь в кого-то, считают, что объект влюбленности принадлежит им по праву, начинают его преследовать, домогаться всяческими способами. Если не получается осуществить намерение на физическом плане, они как бы превращают объект или в кумира и Бога, или, как бы вам сказать, дальше совершают акт ежедневного паломничества к объекту поклонения. Это чудовищная ошибка. Это, вы скажете, ну как, в этом есть какое-то религиозное служение, в этом есть, может быть, растворение в возлюбленном. Никакого растворения в возлюбленном здесь нет. Это фиксация и любовная горячка. Поэтому триединая любовь не бывает односторонним влечением. Она не бывает неразделенной. Куча людей, страдающих от неразделенной любви. Я так его любила 5 лет. Я говорю, а что же случилось у вас? А ничего не случилось, он мне никогда не ответил на чувства. Ну что я могу сделать, вот когда женщина рассказывает о таких своих горьких чувствах, которые она 5 лет переживала к человеку, который совершенно никакого внимания ей не оказывал. Что я могу сделать? Я могу горько почесать в затылке и сказать, где же был ваш различающий ум хотя бы через год такой влюбленности? Я надеялась, я ждала, я верила. А у меня есть примеры, когда так надеются, любят, ждут и верят, 10 и 15 лет. Они просто, наверное, неправильно понимают эту советскую песню. Просто ты умела ждать, как никто другой. Там человека ждет его подруга. Понимаете разницу контекста, да? Не нужно ждать, как никто другой, когда объект любви наконец-то ответит тебе на твои чувства. Это признак слабоумия. Далее. Любовь не бывает с первого взгляда. Нужен, по крайней мере, 3-й, 4-й или 10-й взгляд. Несколько сеансов глубокого духовного общения, чтобы она стала раскрываться подобно лепестку. Если с первого взгляда вас пронзил ток, вы упали в обморок, испытали космический оргазм, с вами случилось еще что-то невероятное, да? Это просто говорит о том, что вы получили очень большую дозу магнетизма от этого человека. Может быть, в вашем астральном теле, в его астральном теле есть большое количество частот, совпадающих между собой. Прекрасно, чудесно. Это может быть хорошей опорой для дальнейшего строительства любви. Однако это не есть любовь. Это есть всего лишь момент магнитного опьянения. У Сократа в свое время спросили, да, знаешь ли ты, учитель, верное средство от любви с первого взгляда? Сократ ответил, знаю, второй взгляд. Вот, но я хочу сказать, что потом хорошо бы, чтобы был 3-й, 4-й и так далее, и более глубокие. Если первый взгляд нас опьяняет, второй часто разочаровывает, то хотелось бы, чтобы 3-й взгляд проникал за личностные обертки человека и достигал его действительного внутреннего совершенства, которое стоит любить, которое божественно по существу. Чем еще не бывает триединая любовь? Триединая любовь не бывает платонической. Например, очень большое количество электората влюблено, так сказать, платонически в политических деятелей, в общественных лиц, в артистов. И это такие трепетные чувства, что, глядя на все это, мне хочется плакать вместе с ними. Помню, одна трогательная женщина в моем присутствии, влюбленная в болгарского премьер-министра Бойко Борисова, когда к нему кто-то предъявил какие-то претензии серьезные, да, из партии оппонентов, по-моему, да, эта трогательная женщина, 65 лет, плакала у меня на глазах и говорила, бедный Бойко, как они его достают, а он такой сильный, настоящий мужчина, как он их терпит? Мать честная, вы понимаете, что фактически все это есть проявление глубоко законсервированной загнаны в глубины подсознания сексуальной энергии, не раскрытой, не реализованной любви. Понимаете? Просто эта женщина не может никак иначе выразить томившую ее энергию любви всю жизнь, потому что она была жертвой своего мужа, потому что у нее был муж. Пьяница, алкоголик, насильник, который ее жестоко избивал, и потому что после мужа она так и не была счастлива ни с одним из своих двух друзей, с которыми была после этого. Вот вам и болезненный фон для формирования таких романтических платонических настроений. Триединая любовь платонической быть не может. Любовь может быть духовной. Два человека могут любить друг друга, не вступая в физический контакт, испытывая одновременно магнетическое влечение друг к другу. Нельзя судить, правы они или не правы. Скажите, граф, я прав или не прав. Они имеют на это право. Однако в те времена, когда в Греции процветала распущенность нравов, когда в порядке вещей были гомосексуальные отношения с мальчиками у взрослых мужчин и патрициев, и все это совершалось на пирах, Платон не учил нереализованным созерцательным отношениям на расстоянии. Он говорил лишь о том, что сущность любви постигается в первую очередь не в физическом контакте. И любовь должна расцвести и раскрыться до того, как осуществлен сексуальный акт. Вот в чем суть платонической любви. Над ним тогда посмеялись и сказали, он отвергает наслаждение, которое столь любит эллинский народ. Но эллинский народ много чего любил в то время, как он много чего любит и сейчас, да? Помните знаменитый анекдот про Петьку и Чапаева? Патриции пригласили гетер и устроили оргию, читает Петька. Василий Иванович, фраза такая мудреная, не пойму, переведи что ли? Ну, Петька, гетеры, это у них проститутки такие. Оргия, это значит пьянка такая. Василий Иванович, ну а патриции это кто? А вот здесь, Петька, допущена идеологическая ошибка. Читать следует партийцы. Итак, конечно, совсем этим триединая любовь несовместима. Ни с пьянкой, ни с оргией, ни с гитарами, и с платоническими отношениями тоже. Замечательный исследователь оккультизма Георгий Атонович Мёбис, известный под псевдонимом Г.О.М., один из великих розенкрейцеров 19-го, начала 20 века, говоря о несостоятельности платонической любви, говорил так. Эти люди, то есть отдающиеся во власть, условно, да, поставим жирные кавычки, во власть платонических отношений, произнося йод и хэ божественного имени, то есть идея и желание, боятся написать вау и хэ, реализация и плод. Таким образом, платоническое любви божественное имя разорвано на две части. Вторая часть не осуществлена. Я, однако, хотел бы вмешаться и возразить уважаемому мной Мёбису, что даже йод и хэ, написанные вместе, создают слово «ях», что означает «сущий». И любовь, конечно, может существовать в сферах духа, не проявляясь в чувственных и физических сферах, но тогда это не есть триединая любовь между мужчиной и женщиной, а любовь между ближними. Однако, хочу сказать к тому же, что даже в любви между ближними, во взаимоотношениях между любым мужчиной и любой женщиной, между любым мужчиной и любой женщиной любого возраста, более того, непременно существует магнетический обмен, обусловленный разностью человеческих полярностей. Об этом тоже следует помнить. И этот факт надо уважать. Ну и, наконец, триединая любовь не может и не должна быть воплощением детских мечтаний, обусловленных отсутствием энергии матери или отца надлежащего качества. Часто ребенка бьют, унижают, ребенок наблюдает ужасные сцены, ребенок в лице отца не уважает всех мужчин или в лице матери не уважает всех женщин следом за этим. И отсюда возникает болезненное стремление компенсировать эту трагическую ситуацию, то есть найти нового отца, найти новую мать. Как же это сделать? Конечно, это проще всего сделать в лице партнера. Отсюда возникают во взаимоотношениях сюсюканье, люди начинают играться в маленьких, обращаться друг к другу, бэби, маленький, гладить друг друга по головке, держать друг друга на коленях, вы скажете, это все проявление нежности. А я хочу сказать, что для меня это проявление фиксационной регрессии. Замечая в самих себе такие моменты, нужно четко разделять здоровую, гармоничную нежность, когда мы можем пошутить на эту тему с партнером немножко, да, от игры в матери-дочке или в папы-дочке и так далее, в матери-сыночке и в папы-дочке, когда эта игра затягивается и приобретает ежедневное выражение. Такой комплекс я называю фиксационная регрессия, потому что мы фиксируемся на боли детства и стараемся совершить регрессию в детство, воскресить переживания, заменить переживания нездорового детства настоящими какими-то более яркими и красивыми переживаниями. Итак, мы рассмотрели с вами несколько комплексов, барьеров и проблем, существующих при формировании триединой любви. Хочется отдельно сказать о патологической ревности. Но поскольку эта тема исключительно щекотливая и важная, ею мы будем заниматься завтра. Завтра мы встречаемся в зале